Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Евангелие от Матфея, главы 8 и 9, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке», читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Матфея, главы 8 и 9. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгонял духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел с ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 7. Истина и символы истины. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. До тех пор, пока прародители наши рассуждали духовно, они ощущали в себе полноту жизни и мира. Плоть свою, тварный мир и материальные предметы они, так сказать, едва замечали из-за сильнейшего сияния духовной сущности, которые излучали ее отражения или символы. Содержание было для них очевиднее формы, а духовный смысл ближе, чем его проявление, явление. Радость прародителей происходила скорее от невидимого в видимом, чем от видимого в невидимом. Они видели за картинами художника и за песней поэта. Но лишь только у прародителей после отпадения от Бога телесные помышления стали преобладать над духовными, солнце духа для них скрылось за темными тучами, и они оказались в царстве смертных и сиюминутных символов, в царстве изменений, беспокойства и смерти. Форма заслонила сущность, явление затемнило смысл, видимое встало пред невидимым. Картины заслонили художника, за многими песнями невозможно стало услышать поэта, закон духовный был забыт, его место в разуме человеческом заняли придуманные законы физические или законы природы, естественные законы. Изгнание из рая или удаление человека от предстояния пред ликом Божиим имело своим последствием то, что человек, бывший прежде властелином природы, стал рабом природы. Он, питавшийся вблизи Бога каждым словом Божиим, то есть духом и истиной, иначе говоря, духовным смыслом и значением всякой сотворенной твари, теперь стал питаться зеленью полевой, желая иногда наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но и это ему никогда не удавалось в полной мере. Возделывание и защита, которые в раю относились к духовным талантам, вне рая повернулись к плоти и плотской жизни. Человек на земле начал трудиться для тела и воевать ради тела. Сущность и ее символ, или явь и сон, изменили свое положение в соответствии со взглядами человека, словно некто раньше с дерева смотрел вниз на тень от дерева, а потом, спустившись на землю, стоял в тени, поднял глаза и стал смотреть на дерево. Однако взоры людские все больше уставали смотреть с арены тени, где пал Адам вверх на духовную сущность, и постепенно, охваченный усталостью и замешательством, замешательством от путаницы истины с символами истины, человек, наконец, в страхе стал поклоняться природе как божеству. Как только из его духовного зрения выпал истинный и единственный Бог, он вынужден был наполнить пустоту, и сделал это таким образом, что природу, то есть творение Божие, обожествил и стал почитать вместо Бога. Но как только человек признал природу Богом, он начал считать природу законодателем и признал законы природы. Истина для него была потеряна, и человек в полном замешательстве оказался в тени истины. Со страхом, поклоняясь природе, человек надеялся облегчить свою участь, ибо ему казалось, что природа, как божество, освободит его от нравственных обязанностей, от закона морали. По сути, это был самообман, иллюзия. Так называемые законы природы являются ничем иным, как изображениями с символическим значением духовного закона нравственности. Однако человек потерял это знание и, как невежда, стал читать по слогам слова природы Божией, не понимая смысла. Духовный ключ к письменам природы был потерян. Как тогда, так и сегодня, это справедливо для всех тех, кто обожествил природу и восторгается законами природы. До тех пор, пока человек не вкусил от древа добра и зла, он знал лишь добро, желал лишь добра и творил лишь добро. Отведав запретный плод, человек разделился, раздвоился сам в себе. А когда в душе его появился дуализм, тогда дуализм появился и в мире, представ пред его косящим взором и двоящимся разумом. Для изгнанника из рая, нарушившего запрет у древа познания добра и зла, весь мир превратился в единое огромное древо познания, причем познание как добра, так и зла. Хотел он или не хотел, но теперь человек был вынужден вкушать плоды этого древа. Но где бы ни смешивалось добро со злом, зло всегда преобладало. Когда вода смешивается с бензином, она не годится ни для питья, ни для горения. Поколения за поколениями потомков Адама поклонялись и Богу, и природе, искажая при этом понятие и о Боге, и о природе. обожествление Бога со временем переросло в обожествление демонов, а обожествление природы — в суеверие, что, перемешавшись, произвело на свет шарлатанские мифологии, подчас пагубные. Так подтвердилось слово апостольское, что весь мир лежит во зле. Глава восьмая. Почему должен был произойти потоп? Эхо — отзвук голоса. Этика — отзвук догматики. Заблуждением в догмах истины отвечают заблуждения в нравственной жизни людей. Если помрачен разум, неясен и путь. Когда омрачено видение истинного Бога и его нравственного закона, путь человечества сокрыт во мраке и, как следствие, отступлениями от морали и заблуждениями исполнены тысячелетия человеческой истории. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Природа, как древо познания добра и зла, стала древом познания зла и добра. Зла, в первую очередь. Как же поступает тогда Создатель? Он делает то же, что делает любой рачительный хозяин, когда его стадо опаршивило. Если хозяин видит, что даже после длительного лечения все стадо может погибнуть от парши, он уничтожает больных овец, оставив только тех, что здоровы, чтобы от них получить новое потомство. Так же и Бог. Бог напустил на землю потоп и уничтожил весь испорченный и неизлечимо больной род людской, оставив только праведного Ноя, чтобы от него, как бы от второго Адама, появилось новое человечество. Современные ученые подтвердили, что всемирный потоп действительно был. Они установили это на основании находок ископаемых и разных других открытий, как, например, находок окаменевших скелетов тропических животных у полярного круга и, наоборот, северных животных в жарких странах. Однако они не определили, да и не могли определить на основе своих естественных законов причину всемирного потопа. Почему ученые не смогли найти причины всемирного потопа? Да потому что искали эти причины в законах природы, а не в законе нравственности. Потому что всемирный потоп — уникальное, неповторимое чудо в истории Земли и человечества, подобное уникальному, неповторимому, единственному чуду сотворения мира. А неповторяющиеся явления природы ученые совсем не любят, ибо никак не могут втиснуть их в рамки своих физических, естественных законов. Тогда где следует искать причины потопа? Причины в нравственной испорченности людей и в силе всемогущего, согласно написанному. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Попрание закона, не физического, но морального, вызвало, следовательно, самое огромное, самое катастрофическое явление природы в истории нашей планеты и в истории рода людского. Что тогда можно сказать о других, менее значительных физических явлениях, кроме того, что все они находятся под неотвратимой властью нравственного закона Бога? И знатоки естественных наук, и знатоки богословия сходятся на том, что всемирный потоп действительно был. Кроме того, и те, и другие считают, что потоп мог произойти из-за длительных, непрекращающихся дождей. Различие проявляется в вопросе, почему шли те непрекращающиеся дожди, которых никогда больше не было. Приверженцы естественных наук, возможно, промолчат или скажут, что это произошло в соответствии с неким законом природы, нами непознанным. В отличие от них, приверженцы Бога, не признающие никаких законов природы, с легкостью объяснят: по воле Божией, вследствие греховности людской. Словом, по Божьему закону нравственности. И сказал Бог: «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни. Все, что есть на земле, лишится жизни». Так говорил оскорбленный Господь Бог, не терпящий попрание своего святого закона. И как сказал он, так и сделал. Каким образом? Посредством послушных ему природных стихий. По воле и промыслу Божию однажды разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и продолжалось на земле наводнение, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под небом, на 15 локтей, примерно 5 метров, поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и все люди. Остался лишь праведный Ной и те, что были с ним в ковчеге. Логично заключить, что потоп случился по сознательному повелению Бога, а не по закону природы, бессознательному, бессловесному. Воды излились из туч и хлынули из-под земли не сами по себе, но по воле Творца и Господина своего. Два фактора — причина, а третий — следствие. Причинные факторы — Бог и люди, точнее, воля Божия и поведение людей. Следственный фактор — воды потопа. И если нравственный закон Бога так ясно проявился в крупнейшем физическом явлении на свете, то он ясен и для любого разумного человека, проявляясь ежедневно в бесчисленных физических явлениях. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Слова» с болью и любовью о современном человеке, блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
Сегодня, когда человека окружает столько опасностей, Бог оберегает его, словно мать ребенка, начинающего ходить. Сейчас Христос, Пресвятая Богородица, святые помогают нам больше, чем в прежние времена, но мы не понимаем этого. А до чего дошел бы мир, если этой бы помощи не было? Большинство людей живут на таблетках, находятся в таком состоянии, что страшно сказать. Один пьян, другой разочарован жизнью, у третьего задурманена голова, четвертый от боли измучен бессонницей. И видишь, как все эти люди водят машины, гоняют на мотоциклах, выполняют работу, сопряженную с риском, работают на опасных станках. Что, разве все они находятся в подходящем для этого состоянии? Сколько народу уже давно могло бы перекалечиться? Как же хранит нас Бог, но мы этого не понимаем. Помню, как раньше наши родители уходили работать в поле и оставляли нас под присмотром соседки. Мы играли вместе с ее детьми. В те времена дети были уравновешенными. Соседка только иногда поглядывала на нас и продолжала заниматься хозяйством, а мы тихонечко играли. Так же и Христос, Матерь Божия, святые, раньше только присматривали за миром. А сегодня и Христос, и Божья Матерь, и святые постоянно то одного где-нибудь подхватывают, то другого от чего-нибудь удерживают, потому что люди сейчас неуравновешенные. Сейчас такое творится, что, Боже упаси! Все равно, что у какой-то матери есть несколько трудных детей. Один глупенький, другой косенький, третий неслух. Вот и приглядывай. И за своими, да еще и за соседскими. Один забрался высоко и вот-вот сорвется вниз. Другой берет нож и хочет перерезать себе горло. Третий собирается обидеть четвертого. Мать не может расслабиться, не смыкает глаз, следит за ними, а дети не понимают ее тревоги. Так и мир не понимает того, что Бог помогает ему. Если бы Бог не помогал, то с таким количеством современной опасной техники мир уже давно бы весь перекалечился. Но, к счастью, у нас есть защитники. Наш Отец — Бог, наша Мать — Пресвятая Богородица, наши братья и сестры — святые и ангелы. Насколько же велика ненависть дьявола к роду человеческому? Как сильно желание врага уничтожить нас? А мы забываем, с кем ведем войну. Если бы вы только знали, сколько раз дьявол уже опутывал землю своим хвостом, желая ее погубить. Но Бог не позволяет ему этого, он разрушает его планы. Бог извлекает пользу даже из того зла, которое стремится сделать Тангалашка. Он извлекает из зла великое добро. Дьявол сейчас вспахивает землю, но засеивать ее в конечном итоге будет Христос. Посмотрите, ведь благий Бог никогда не попускает, чтобы великие испытания продолжались более 3 поколений. Он всегда оставляет закваску. Перед вавилонским пленением израильтяне скрыли в пустом колодце огонь от последнего жертвоприношения, чтобы потом зажечь от него огонь для новых жертвоприношений. И действительно, 70 лет спустя, когда они возвратились из плена, огонь для первого жертвоприношения был разожжен от найденного ими в колодце. В любые тяжелые времена козлу увлекаются не все. Бог сохраняет закваску для грядущих поколений. Коммунисты и упирались 75 лет, и продержались 75 лет, как раз 3 поколения. А сионисты, несмотря на то, что упираются уже столько лет, не продержатся и 7. Грядут нелегкие времена. Сейчас Бог попускает крепкую встряску. Грядут нелегкие времена. Нас ждут великие испытания. Давайте отнесемся к этому серьезно и станем жить духовно. Обстоятельства вынуждают и будут вынуждать нас работать духовно. Однако эта духовная работа будет иметь цену, если мы совершим ее с радостью, от своего произволения, а не от того, что нас принудят к этому скорби. Многие святые просили бы о том, чтобы жить в нашу эпоху, чтобы совершить подвиги. Я радуюсь, когда некоторые угрожают мне расправой за то, что я не молчу и разрушаю их планы. Когда поздно вечером я слышу, как кто-то прыгает во двор Калевы через забор, мое сердце начинает сладостно биться. Но когда ночные пришельцы просят: «Пришла телеграмма, помолись за такого-то больного», то я говорю себе: «Ах, вот оно что, выходит опять неудача». Я говорю так не потому, что мне надоело жить, но потому, что мне радостно умереть за Христа. Давайте же радоваться тому, что сегодня представляется такая благоприятная возможность. Того, кто желает мученичества, ждет великая мзда. В прежние времена начиналась война, и человек шел сражаться с врагом, защищая свое отечество, свой народ. Сейчас мы вступаем в сражение не ради защиты отечества. Мы идем в бой не для того, чтобы воспрепятствовать варварам сжечь наши дома, надругаться над нашей сестрой и нас обесчестить. Мы ведем войну не за национальные интересы и не за какую-то идеологию. Сейчас мы сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне дьявола. Кто с кем, расстановка сил предельно ясна. Во время оккупации ты становился героем, если не приветствовал немца. Сейчас ты становишься героем, если не приветствуешь дьявола. Так или иначе, нам предстоит увидеть страшные события. Произойдут духовные битвы. Святые еще больше освятятся, а нечистые станут еще более скверными. Я чувствую в себе утешение. Нас ждет гроза, и наша борьба имеет цену, потому что сейчас наш враг — это не Али Паша, не Гитлер и не Муссолини, но сам дьявол. А поэтому и награда наша будет наградой небесной. Глава первая. О том, что грех вошел в моду. Геранда, мы слышали, будто вы сказали кому-то о том, что будет война. Это правда? Я-то ничего не говорю. А вот народ говорит все, что ему вздумается. И даже если я что-то знаю, кому я стану об этом говорить? Война, Геранда, это такое варварство. Если бы люди не облагородили грех, то они не дошли бы и до этого варварства. Но еще большее варварство — нравственная катастрофа. Люди разлагаются и душевно, и телесно. Один человек сказал мне: «Люди прозвали Афины джунглями, но посмотри, ведь никто из этих джунглей не уходит. Все говорят: джунгли, и все в эти джунгли сбредаются». До чего же дошли люди? До состояния животных. Знаете, как у животных. Сперва они входят в хлев, испражняются, мочатся, потом навоз начинает разлагаться, перегорать, и животным становится тепло. Им нравится в стойле, и не хочется никуда из него уходить. Я хочу сказать, что так и люди – ощущают тепло греха и не хотят уходить. Они чувствуют зловоние, но им неохота уходить от тепла. Если в хлев войдет новичок, то он не сможет выдержать этого зловония. А другой уже привык, он постоянно живет в хлеву, и смрад его не беспокоит. А некоторые, Геранда, оправдываются тем, что такая греховная жизнь не в наши дни началась. Посмотри, говорят, что творилось в Древнем Риме. Да, но в Риме люди поклонялись идолам, были язычниками. И апостол Павел в послании к римлянам обращался к язычникам, принявшим святое крещение, но не отставшим еще от злых привычек. Не надо брать за образец примеры наибольшего упадка из каждой эпохи. Сегодня грех ввели в моду. Подумать только, ведь мы же православный народ, но до чего мы докатились? А о других народах даже и говорить нечего. Но хуже всего то, что нынешние люди, повально увлекаясь грехом и видя, что кто-то не следует духу времени, не грешит, имеет капельку благоговения, называют его отсталым, ретроградом. Таких людей задевает, что кто-то не грешит. Грех они считают прогрессом, а это хуже всего. Если бы современные, живущие в грехе люди, по крайней мере, это признавали, то Бог помиловал бы их. Но они оправдывают то, чему нет оправдания, и поют греху дифирамбы. А считать грех прогрессом и говорить, что нравственность отжила свой век, это, кроме всего прочего, самая страшная хула на Святаго Духа. Поэтому, если кто-то, живя в миру, подвизается, хранит свою жизнь в чистоте, то это имеет немалую цену. Таких людей ждет великая награда. В старые времена распутник или пьяница даже на базар стыдился пойти, потому что люди стали бы над ним насмехаться. А если женщина погуливала, то она и нос-то из дома боялась высунуть. И можно сказать, это являлось некой сдерживающей грех силой. А сегодня, если человек живет правильно, если, к примеру, девушка живет в благоговении, то про нее говорят, да она что, с луны свалилась? И вообще, в старину, если люди мирские совершали грех, то они несчастные, переживали чувство своей греховности и становились маленько посмиренней. Они не высмеивали тех, кто жил духовно, но, напротив, любовались ими. А в наши времена те, кто грешат, не чувствуют за собой вины. Уважения к другим у них тоже нет. Все сравняли с землей. Если человек не живет по-мирски, то грешники делают из него посмешище.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Пока человеческую душу наполняют богопротивные мысли, чувства и хотения, она вообще не способна слушать и принимать слова о Боге. Сверх того, кто не имеет Бога в себе самом, тот, повинуясь какому-то адскому инстинкту, всячески пытается искоренить его из душ тех, кто его в себе носит. В отношении к самому себе бытие Бога парадоксально, надуманно, драматично, исполнено драматизма внутреннего и внешнего. В этом истинное значение догмата о Святой Троице. Бог един по существу, и все-таки не един по лицам. Он в первую очередь множество в единстве. Он соболезнует личной драме каждого человека, оставаясь при этом Богом всей Вселенной. Он может страдать, оставаясь при этом совершенным всегда. В мире он вездесущ, но не отождествляет себя с мирозданием. Утративший веру в Бога получает взамен глупость. А из всех родов глупости едва ли отыщется более жалкой, чем тот, когда кто-то, называя себя христианином, идет и подбирает ничтожные доказательства бытия Бога и бессмертной жизни в других верах и философиях. Кто не нашел золота у богатого, как найдет его у нищего? Откровение бессмертной жизни, факты, свидетельства, знамения, реальные явления мира духовного — вот что не только полагает фундамент христианской веры, но и создает стены, кровлю, купол, все наполнение и украшение величественного здания церкви.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.